Сегодня в программе «Позиция» лидер евразийского движения «Философ» Александр Дугин. Про Олимпиаду поговорили. Уж простите, не все комментарии успел прочитать. Их слишком много пришло для того, чтобы уместить в один эфир. Но предлагаю идти дальше. Итак, патриарх московский всея Руси Кирилл прилетает на Украину. Его встречают сразу представители движения «Фемен», которые выражают свое недовольство визитом патриарха, выражают свое недовольство именно в той форме, в какой им привычно это делать, то есть топлес с криками «Изыди», с надписью на спине «Kill Кирилл». И опять ставят перед нами вопрос, а как это воспринимать? То есть за что борются, к чему стремятся, как отвечать, в конце концов, на подобные выпады и Русской Православной Церкви, и замечать ли это на уровне государства?
Вы знаете, конечно, эта ситуация немножко отличается от тем шабашем, который устраивали в Москве, в силу того, что здесь еще есть международные отношения. Потому что вот это, насколько я знаю, вот группа пиар, пиар-группа «Фемен», она занимается не только нападением на русских, но и нападением на тех, ну, как бы оскорблением каких-то святых или политических деятелей. Это тоже, на самом деле, или каких-то процессов. Они выступали против Храма Христа Спасителя, против «Газпрома», на самом деле, против России. В этом отношении они следуют определенному некому геополитическому заказу. Это не просто такие вот... ну, во-первых, они не феминистские, это понятно, что это нанятые проститутки, то есть для под пиар-проект. А феминистки — это другое. Феминистки — это, на самом деле, женщины, которые хотят либо быть такими же, как мужчины, чтобы их признали в полной мере, в социальном, в правовом смысле так большинство Конституции признает полное правоправие, в социальном смысле признали их такими же, как мужчины, либо признали их, что еще интереснее, право на отличие. Это standpoint феминизм. Очень интересная вещь, на самом деле. Вот мне очень близок именно standpoint феминизм, потому что я думаю, что мужчина и женщина отличны. Единственное, что никто не лучше. И вот тот факт, что женщины совершенно по-другому мыслят, чувствуют и живут, это их достоинство. Не просто то, что мы говорим, что вот, ну, как многие можно услышать, мужчины считают, что инаковое мышление женщин — это их как бы глупость или недостаток мужского мышления. Просто другое мышление, оно организовано совершенно иначе, просто по другим выкройкам, по другой логике. И надо признать это как достойное, человеческое, на самом деле очень важно, проявление, как целая особая философия гендерная. В этом отношении феминизм очень хорош. То, что мы видим, здесь никакого феминизма и близко не жал ни первого, ни второго. А идет просто геополитический заказ, оформленный в виде некого яркого, медийного, такого скандально-эпатажно-порнографического действия, которое просто автоматически в нашем порнообществе, порноцентрическом обществе, попадает в центр внимания фотографов. Но вот на самом деле, если мы, любой знает, что в интернете, в любой сайт зайти, новостной обязательно будет, там у Киркоров оказался женщиной, например, и там родилась женщина, девочка Дауна, какого-нибудь там безногого футболиста, который оказался на самом деле там трансвеститом, и вот или у Пугачевой отпала третья нога, вот это вот единственное, что нас, ну, на что кликаешь, это кликабельное. Там фотография женщины топлес, на самом деле, особенно если это имеет какое-то отношение к политике, автоматически позволяет еще немножко цензурирующего себя, например, там, чиновника или, как бы сказать, бизнесмена, который просто на порно-сайт, ну, ходит какие-то в определенные времена. А вот это можно как бы нажать на вот этот топлес фемин в любой момент и сказать: Петрович, смотри, или там даже Машка, смотри, вот как они там на нас напали, например.
Есть проблема, спортсменов слишком много, нужно увлечь философией. Бабах, привлекаем движение, топлес.
Это
выступает на вашей стороне, Александр
безобразие.
Георгиевич. Привлекает проблему.
Смотрите, да. Так нельзя поступать, потому что это свойство общества, которое на самом деле, смотрите, благодаря тому, что эти женщины обнажаются там полностью или наполовину, они тем самым демонстрируют рекламный, абсолютно инструментальный характер их акций. Это просто им заплатили, как проституткам, только грубее. Просто продают их женственность для продвижения в наших пиар, в пиар-компаниях какого-то тезиса. Им безразличен тезис. Они могут написать «Kill Bill», там, «Kill» кого угодно. Поэтому на самом деле по выбору объектов их атаки мы можем спокойно просчитать заказчика. Это какая-то серьезная пиар-компания, которая имеет украинскую, скажем, прописку и занимается дестабилизацией отношений Украины с Россией. То есть нападает на священные символы российской государственности, российской культуры, российской политики, или даже не на священные, а просто на обычные такие, на эмблемы, типа «Газпрома» и так далее. И делают это методично, последовательно, оскорбляя все, что можно. А также оскорбляя всех нейтральных или пророссийских, евразийских политиков. Но это просто геополитический ход. Теперь вопрос такой, значит, если мы выяснили, что к феминизму это первое не имеет отношения, это имеет отношение к шоу, даже не к шоу-бизнесу, а просто к пиару. К пиар-компании, заказанные геополитическими атлантистами. Дальше можно говорить, возможно это или нет. Но дело в том, что здесь как раз очень серьезный вопрос. А вообще, возможен ли тот мир, в котором мы живем? Можем ли мы соглашаться не с теми уже безусловными вызовами, когда написано «убей патриарха» на спине обнаженной женщины, это духовное лицо, в любой стране, как мой друг американец Марк Слебода сказал, в любой стране. Подготовка такой акции стала бы известна спецслужбам, была бы квалифицирована как racial hatred, religious hatred, то есть ненависть по религиозным мотивам, и пресечена. В Америке просто это немыслимо, в стране, где, как мы считаем, есть свобода. Просто немыслимо, потому что это выходит за пределы норм. У нас, в Украине, это возможно в России. И более того, возможно расколоть общество в отношении к такой акции. Такова ненависть части нашего населения к стране, в которой мы живем. Украинцев можно понять. Часть украинцев любит Россию, восточная часть, там, и частично западная, там, православная на Западе, и часть украинцев не любит Россию. Поэтому создать социальную среду для такого авангарда порно-русофобии довольно просто в Украине.
Они создают социальную среду или они порождение той социальной среды, Александр Ильич?
Есть, существует русофобия в Украине, как Ющенко и Тимошенко. Слава богу, одного мы не видим с его страшным лицом, и другая отсиживает. Вот в тот период это была официальная политика русофобия. Это была просто официальная политика Украины, в рамках которой найти добровольцев на ультра-акции, ну, было элементарно. Но вот что, в чем дело. На самом деле, то же самое мы встречаем в России. Ведь есть люди в России, не только просто такие стыдливые, как бы похотливые чиновники-бизнесмены, которые используются фемин просто для того, чтобы уже на рабочем месте нажать на какую-нибудь там обнаженную девушку и сказать, смотри, вот это вот как они там на нас нападают. Ну, просто это понятно, что если он просто покажет порно-картинку, вы скажете, ты что делаешь на работе? Ты почему там не зарабатываешь какие-то доллары компании? А это даже прикрывают порно-сайтам многих корпоративных сетях. А тут везде это можно спокойно печатать, и он легитимно, легально смотрит на этих фемин, и там не знаю, что в голове происходит. Трудно представить. Но вот важно в том, что у нас есть в обществе люди, которые в значительной степени солидарны с подобного рода акциями из ненависти к России. И есть они не только на Украине. То есть та социальная среда русофобия, которая была официальным курсом украинской политики при оранжевых, и частично, конечно, сохраняется в современной Украине, она, вот это вот уже парадокс, присутствует и в России. И люди, которые поддерживают Pussy Riot и дают свои подписи, это представители той же самой русофобской сети. Какими методами они пользуются? Вы знаете, в этом мире что эффективнее, тем они и пользуются. И в этом отношении, мне кажется, наибольшим скандалом является существование подписантов в поддержку Pussy Riot, а не самих Pussy Riot или Femin.
Спорные это тезисы. Сразу хочется возразить, но давайте. Сейчас 18 часов 30 минут будет информационный выпуск, после которого продолжим. У микрофона в студии русской службы новостей Владимир Карпов. С нами сегодня лидер евразийского движения, философ Александр Дугин. Сейчас обсуждаем то, что произошло на Украине, когда прилетел туда патриарх московский и всея Руси Кирилл, именно он столкнулся с движением Фемин, с очередной акцией этого движения, но сейчас об этом как раз и спорим с Александром Дугиным. Для того, чтобы поставить уже вас в позицию какую-то конкретную, Александр Ильич, хотелось бы уточнить несколько вопросов. Во-первых, все-таки то, что происходит, и акция Pussy Riot, и движение Фемин, это демонстрация раскола в обществе. Или все-таки действительно они раскалывают? Ну и второе, все-таки акция Pussy Riot не была бы завершенной без того наказания, которое они даже еще не получили, но без тюремного заключения. Благодаря Следственному комитету и появился тот самый раскол, и появилось так много заступников у этого движения.
Вы знаете, думаю, нет. Я думаю, что на самом деле не то, что раскол в обществе, то есть есть вот... По сути дела, есть раскол, может быть, даже в каких-то очень фундаментальных жизненных установках. Есть люди, которые любят Россию и любят Российскую империю, и любят Советский Союз. И чувствуют себя наследниками этой историко-культурной традиции. Они могут по-разному относиться друг к другу, они могут иметь самые разные взгляды, но они солидарны в неком принципиальном подходе. И их критика того, что они не любят в своей стране, в своей истории, погружена в некоторые рамки. Вот что нельзя делать, например? Нельзя там, оправдывать предателей, нельзя праздновать поражение России. И надо уважать наши святыни. Надо уважать решение отцов, выбор предков, даже если мы с ним не согласны. Это некоторая не то что лояльность, это когда мы чувствуем, что мы часть этой судьбы, часть этой страны, часть этого народа. И это не чужая судьба, а наша. Это не кто-то сделал там революцию, или не кто-то молился Богу в наших церквях и молится сейчас, и не кто-то привнес православие, а это мы сами. Мы сами, мы часть этого. И даже если нам что-то не нравится, мы это критикуем. Есть вторая часть. Ее, конечно, в Украине больше, потому что частично украинский народ после, по историческим соображениям, после того, как было монгольское иго, единство России распалось, усилилось западноевропейское влияние на некоторые восточнославянские, бывшие киевские земли, они, конечно, впитали другую культуру. И они нас не любят, потому что они действительно другие. В значительной степени другие, хотя и славяне, и многие из них православные, но другие. И видя нас, там, москали, они говорят, мы вообще вас не любим. Эти другие имеют право, мне кажется, выражать то, что они, как бы сказать, принадлежат к иной судьбе, что они Европа, а не Россия. А те, кто нас любят или те, кто считает себя солидарными с нашими идеями далеко за пределами России, имеют полное право считать себя, нет, это наша страна, наша история. В этом отношении это разница позиций. В Украине это измеряется значительным объемом жителей, и границы цивилизации проходят через середину этой страны, ну, например, по Днепру. Хотя это очень приблизительно, есть и там анклавы. То же самое, к сожалению, существует в России. В России, в нашей стране, казалось бы, где все должны быть солидарны с теми или иными этапами этой истории, признавать наши священные вехи, у нас есть значительный процент людей, которые настроены нигилистически по отношению вот к этому комплексу идей. Они ненавидят ни и империю, и Советский Союз, и Русскую Православную Церковь, и патриотизм, и все, что имеет отношение к русскому. Они действительно нас ненавидят.
Почему они, может быть, не понимают?
Не понимают и ненавидят. Если бы просто не понимали, они бы попытались понять.
Вот если что-то не непонятно, за что они сидят.
Эти вообще ни при чем. Это ненависть, это их позиция. Это малый народ Кошена. Агюст Кошен — социологический малый народ, который есть, кстати, во многих обществах, но у нас он приобрел патологический размах. Этот малый народ предопределяет позицию элит в значительной степени, культурных, политических деятелей, бизнеса, которые чувствуют себя здесь чужими, которые чувствуют Россию не своей родиной, они находятся здесь временно. Они хранят свои деньги на Западе, они обучают своих детей там, содержат там жен и любовниц, и они мало того, что питаются в значительной степени энергетикой этой страны, используют, продают ее ресурсы, делают здесь бизнес, они как временщики в тундре поработали, извлекли, заработали что-то, сезонные рабочие, а потом назад. Так вот, также такое отношение к России, к сожалению, присуще очень большому количеству людей в России. И здесь не вопрос, кто, из-за чего они солидарны с церковью или не солидарны с политикой и так далее. Там, где есть утвердительные ценности России, там одна часть, подавляющее большинство россиян будет «за», и всегда будет очень большой процент активной СМИ в политической элите, вообще активные люди, пассионарные, болотные на самом деле, они будут всегда против. Неважно, посадят или не посадят, простят или не простят, правы или неправы. В конце концов, здесь речь идет о неких философских выборах. И вот солидарность наших русофобских сил и сетей с украинскими русофобскими сетями создают на самом деле довольно значительную модель. Посмотрите, где все эти диссиденты, очень многие, Киселев, Савик Шустер сегодня, они на Западе, в Украине, вернее, к Западу от России, и там они нашли возможность свободно как бы гадить на свой народ, на свою культуру, обливать последними словами, хотя они пытались это сделать здесь, но здесь их ситуация, как бы сказать, поджала, они эмигрировали туда, где это может делать более открыто. Туда же поедет Познер, там, Венедиктов рано или поздно. И многие другие, я думаю, что значительная часть вот этой болотной элиты — это оранжевая элита. Это элита Фемин, Пусси Райт. И это не потому, что кто-то кого-то посадил, кто-то кого-то оскорбил. Речь идет о метафизической установке. Есть люди, которые нас не любят.
И, кстати, хочу сказать, они не любят нас во всем. Нашу церковь, нашего патриарха, нашего президента, нашу страну, нашу историю, нашу культуру. Они просто нас очень сильно не любят.
Я вот даже обобщить не смогу все, что вы сейчас произнесли, совсем, чтобы лаконично это сформулировать на голосовании. Поэтому просто есть люди, которые за вас будут сейчас, после того, что вы сейчас говорили. Есть люди, которые с вами не согласятся. 916-55-81. Вы солидарны с Александром Дугиным. И 916-55-82. Нет, вы готовы спорить. У нас остается буквально минута для того, чтобы эту дискуссию в эфире организовать. Еще раз. 916-55-81. Вы солидарны с Александром Дугиным. 916-55-82. Вы готовы спорить. Те, кто готовы спорить, нужны в эфире. 788-107-0. Поехали. Слушаем мимо. Слушаем тогда вас. Секунду. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Владимир.
Да, Владимир, пожалуйста.
Да, я с Александром Дугиным не согласен только по одному моменту, по вопросу феминизма. Как раз он бьет именно по нормальным женщинам, потому что в традиционном обществе мужчина берет за себя ответственность, а вот эта кучка этих стерв, а так в оценке...
Я понял, да, спасибо, просто Александр Дугин воспроизводил два определения феминизма, два вида феминизма. 788-107-0, телефон прямого эфира. Слушаем тогда вас. Секунду. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Я зовут Василий, я хотел бы сказать о том, что господин Дугин попытался свалить все в одну кучу, историю и любовь, вернее, не любовь и к истории, и к России, к Путину, и к патриарху. Здесь нужно очень аккуратно рассуждать и правильно разделять вещи, которые нравятся и которые не нравятся.
Слишком сильно было это обобщение. Я правильно вас понял?
Да, безграмотно и где-то нарочито чересчур.
Да, спасибо. Ну, опустим безграмотно. Но относительно того, что обобщение было слишком серьезным...
Я согласен. Я согласен с тем, что это обобщение могло бы быть слишком серьезным. И я, кстати, испытываю, во-первых, очень много, ну, как бы сказать, проблем с советским периодом. Я, в общем-то, критично к нему отношусь. Я религиозный человек, поэтому я не вообще как бы очень с трудом допускаю атеизм, а тем более богоборчество. Второй момент. У меня очень много претензий к Владимиру Путину как президенту, и далеко не могу сказать, что я просто в восторге от того, что он делает. В-третьих, я очень симпатизирую старообрядчеству, я единоверец, поэтому разногласий с историей Русской Православной Церкви тоже, поверьте, хватает вот, в отношении оценки раскола, оценки старого обряда и очень много других вещей. Я просто говорю, что есть определенная, ну, как бы сказать, критика или несогласие внутри того, когда мы, вот, понимаете, в семье тоже, когда кто-то делает что-то неправильное, могут расходиться позиции, но одни люди говорят, что вот это проблема, которую мы будем решать, и критикуют друг друга, высказывают, открыто или нет, но это боль это критика себя. И есть те, которые ненавидят и хотят разрушить эту семью. Так вот, мне представляется, что при самых крайних и отрицательных отношениях к тому или иному историческому периоду, к тому или иному историческому деятелю, есть грани, нравственные грани, моральные грани, духовные грани, культурные грани, которые человека, который любит Россию и считает себя частью ее, никогда не позволят перейти некоторую грань. То, что вы делали Пусси Райот в отношении Русской Православной Церкви, и то, что делает Фемин в отношении Святейшего Патриарха Кирилла, это пощечина вот всему русскому, и все. И вот люди, которые... Это здесь Путин ни при чем. На самом деле, какие-то критические акции против Путина, когда особенно, например, Химкинский лес, например, я вообще поддерживаю, потому что, вы знаете, тот факт, что это наш президент, или наш премьер, или наш национальный лидер, не позволяет ему творить то, что он что хочет. Это совершенно не дает ему, и особенно чиновникам, особенно коррупционному олигархическому окружению, заниматься безусловно издевательством над своим народом. На самом деле, за все это надо спрашивать и привлекать к ответу, выступать, создавать социальные протесты, клеймить, казнить, использовать самые жесткие выражения. Но есть определенные грани, за которые русский человек или просто человек, который солидарен с нашей судьбой, никогда не перейдет.
Вот здесь они грань перешли.
Они перешли эту грань, и те, и другие. И самое главное, те, кто их поддерживают, спорят об этой грани, для них этой грани нет. Вот о чем я говорю.
Я остановил только что голосование, подвожу его итог. 74% за вас, при этом 26% выступили против вас. Ну, по сути, по итогам программы «Позиция» 2-0 вы победили.
Мы заканчиваем по времени?
Да.
Просто хотел сказать, что мне интересуют эти 25%. Вот мне 30-74%.
Я могу быстро вам
по комментариям. Пару аргументов.
А сколько же можно мазать грязью всех, кто был на Болотной, 665-й?
Сколько угодно, они сами себя измазали.
А, допускаете ли вы мысль, что русский человек может быть неправославным, спрашивает 420-й?
Конечно, но никогда не будет оскорблять святыни своего народа.
Да не считаю я наше православие своей культурой. Почему же вы мне отказываете в любви к своей родине, пишет
не отказываем,
Елена?
Никоим образом не отказываем. Уважение к нашей православной традиции – это требование и православного, и неправославного человека. Это значит, что мы просто русские. Даже если мы не русские этнически, мы солидарны с традицией, которая тысячи лет определяла и воспитывала наш народ. Это очень важно. Вот с 25 надо, мне кажется, говорить. Просто говорить. Многие из них, среди этих 25%, на мой взгляд, по большому счету, отнюдь не являются ни врагами, ни противниками. С этими людьми надо говорить и работать.
Александр Дугин, философ, был в студии Русской службы новостей. Спасибо, Александр Гелич. В рамки, отведенной программе «Позиция», мы не уложились. Ну что ж, приходите еще.